По сообщениям американских СМИ, на фоне западных санкций в отношении российского энергетического сектора страны Северной Африки резко нарастили закупку у России нефтепродуктов и продажу собственных нефтепродуктов в Европу. При этом производственные возможности в этих государствах не возросли. А в чем тут дело? Будем разбираться с экспертом финансового университета при правительстве России, ведущим аналитиком Фонда национальной энергетической безопасности Игорем Юшковым. Игорь Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, в данном случае ссылаюсь на публикацию Wall Street Journal, которая вот пишет о том, что действительно импортирует много сейчас Северная Африка, ну, некоторые страны Северной Африки, продают тоже много, больше, чем раньше, при этом никакого всплеска производства в этих странах не наблюдается. Ну, на ваш взгляд, о чем это свидетельствует? Продают ли эти страны североафриканские те же самые нефтепродукты в Европу, которые они закупили в России, или как-то иначе, да, потому что мы помним же, да, что можно смешивать российскую нефть или нефтепродукты со своими, и уже это не подсанкционная продукция. Вот как выглядит эта схема, на ваш взгляд?
Ну, может быть, что-то они, конечно, и пускают в Европу там в рамках некого серой схемы или даже контрабанды, где-то подфасовывают, может быть, документы о том, что они сами произвели, а на самом деле это российские. Но я думаю, что таких объемов на самом деле не так много. И в основном никто на нарушение санкций не пойдет, потому что в Европу, например, вы можете поставить нефть или нефтепродукты, в которые были добавлены российские, российское сырье, но вы должны указать, в общем-то, долю российского, и вот эту долю вы как бы выгрузить не сможете. Я думаю, что на самом деле все работают в легальном в основном поле, и речь скорее о том, что они у нас покупают, например, нефтепродукты для своего внутреннего рынка. Сами, например, там тот же Алжир производил для внутреннего рынка раньше, перерабатывая для себя сам, а теперь можно купить готовые российские нефтепродукты, потребить их у себя, и таким образом у тебя высвобождаются те объемы там, дизеля, например, или бензина, который ты раньше производил, и ты все это теперь можешь экспортировать. И эта схема абсолютно легальна. Ты для себя купил, пожалуйста, у тебя нет против России санкций, потребил высвобождаемый объем, продал по мировой цене, тем более российские нефтепродукты идут сейчас со скидкой. И это всем выгодно. Я думаю, что, например, тот же самый Алжир вполне мог посмотреть, что происходило последние, наверное, несколько месяцев с Индией. Они видят, ничего себе, вот Индия покупает там больше 1 миллиона баррелей в сутки российской нефти, перерабатывает ее, и эти нефтепродукты отправляет на европейский рынок и таким образом зарабатывает сверхприбыль. А мы чем хуже? То есть мы то же самое будем делать. Поэтому я думаю, что и нефть покупает, там, например, Алжир, и, соответственно, нефтепродукты может для себя взять и высвобождать свои и продавать Европу. Но при этом ряд других стран, например, Марокко, вот оно действительно, они закупают довольно много нефтепродуктов, раньше почти ничего не брали. Во многом просто для того, чтобы сэкономить. Потому что сейчас, если ты нефтепродукты берешь какие-нибудь европейские или с Ближнего Востока, то они будут обходиться тебе просто дороже, чем российские. Поэтому вот в Марокко большие объемы дизеля нашего идет. Это явно они просто экономят, они там меньше стали у других покупать и больше у нас.
Ну да, пишут, кстати, что, да, что транспортировать до стран Северной Африки, ну, практически занимает столько же времени, ну и, соответственно, средств, сколько и до Европы. Из России имеется в виду, так что здесь в этом смысле все очень неплохо может выглядеть. Вы знаете, вот какой вопрос. Но дело в том, что 10-й пакет санкций, он ведь частично посвящен тому, как бы обойти всякие лазейки, да, которые бизнес выстроил, ну, в обход санкций вот этих западных, антироссийских. И это с одной стороны. С другой стороны, как мы понимаем, те же самые нефтепродукты, там газ в том или ином виде или нефть, она поступает в Европу, в общем, просто другими маршрутами, по другой цене. Вот на самом деле все-таки это какое-то лукавство, да? Или как эта ситуация выглядит в реальности? То есть, по большому счету, просто европейцы за те же самые товары готовы платить больше, которые все равно изначально-то из России. Или они хотят это действительно прекратить, эти поставки, все эти лазейки заткнуть и покупать где-то абсолютно чистые нефтепродукты, чистую нефть, ну, чистую в том плане, что она никак не связана с Россией. Вот что у них, так сказать, какой флажок на этой горе стоит в конечном итоге?
Ну, то, что было критично важно для ряда государств европейских, они себе как бы просто официальные исключения выдали. То есть, например, Хорватия может и дальше покупать российский газойл, это нефтепродукт, нужный для нефтеработающего завода у них. Или Болгария и дальше покупать может и нефть российскую, и нефтепродукты до конца 2024 года. По трубе можно, пожалуйста. Венгрия, Чехия, Словакия покупают нашу нефть по трубе. Только морские поставки запрещены. То есть в этом плане они просто себе исключения изначально дают. А вот эти лазейки, я думаю, что тут да, просто это политическая вот эти причины, они приводят к тому, что европейцы платят дороже. Но в основном не за счет нарушения санкций, а за счет того, что они вводят против России какие-то ограничения, но они обоюдно острые. То есть нет таких санкций, наверное, еще с 2014 года, которые не били бы по тем странам, которых вводят. То есть не надо думать, что это только односторонний какой-то удар по России. Нет, они сами от этого страдают, и они покупают, например, и нефть, и нефтепродукты, вот подавляющее большинство, по легальным абсолютным схемам, но покупают их у отдаленных производителей, то есть ближневосточные производители. У той же самой Африки они увеличили закупки, у более южной как бы стран Африки, там Нигерия, Алжир, Нигерия, там Ангола. Поэтому просто они платят дороже, да, вот за свою политику санкций. Поэтому я думаю, что массовых схем там нарушения санкционного режима, наверное, нет. То есть в этом плане мы просто поменялись рынками сбыта. Мы ушли на азиатские рынки, а те, кто были там, они рынки. Да, вот теперь рынок менее эффективный.
Вот еще хотелось бы что узнать, но это такой, может быть, стратегический вопрос, но куда же без него. Все-таки введение потолка цен на углеводороды российские, каким образом, ну, хотя бы в среднесрочной перспективе будет сказываться на поступление в российский бюджет? Ну, известно, что уже там первые месяцы дефицитные были, достаточно серьезно, с превышением графика, чуть ли не январь превысил годовой объем дефицита, да, половину, точнее, годового дефицита, только январь, если не ошибаюсь. Вот в целом, как вы на это смотрите, за счет чего будут восполняться возникающие пробелы в связи с бюджетным правилом, которое, ну, по-другому, наверное, должно соблюдаться, может быть, будет? Или как все дальше будет выглядеть?
Ну, тут действительно в январе как бы недополученные доходы от нефтяного сектора были. Но прежде всего там из-за нерасторопности, по сути, российских чиновников, потому что нужно было поменять саму формулу, как вы определяете среднюю цену, от которой вы считываете размер экспортной пошлины и налога на добычу полезных ископаемых. Поэтому в реальности, может быть, мы и дороже продавали, но Минфин посчитал, что где-то $50 на каждый баррель. А в бюджете записано, что средняя у нас $70. Мы рассчитывали на $70 за баррель.
А цена течения, по-моему, $42 или $43, да?
Ну, тут в самом бюджете записано на 23-й год, что мы рассчитываем, что доходы будут приходить из стоимости $70 за баррель. Ну да. То есть в этом плане все, что ниже, это увеличение дефицита бюджета. Поэтому в этом плане надо на 70 ориентироваться. Покрывать это будут, во-первых, за счет взимания, возможно, там, из ФНБ, функциональное благосостояние, либо просто увеличивать национальный долг будут. Но тут важно что отметить. Когда там компании, например, не доплатили из-за вот этой вот нерасторопности как бы российских чиновников с определением средней цены, получается, что из компании заработали, то есть эти деньги не ушли из страны, а они в основном остались в самих компаниях, то дальше они получат большую прибыль и больше заплатят государству, опять же, просто налога на прибыль. Просто сам налог на прибыль, он не считается нефтегазовым, как бы, по методике Минфина, поэтому он как раз в этой статистике не отобразился. Ну и плюс он оплачивается потом в конце года. И дивиденды тоже с прибыли выплачивают компании, а у нас в основном нефтяные компании государственные. Поэтому они государству просто немножко по-другому заплатят, поэтому впадать в панику, там, что у нас обвалились доходы, наверное, пока...
Не, ну паника надо. Это самое последнее дело, да, когда паника идет, самые неправильные поступки совершаются, даже трагически. Но вот смотрите, вот вы говорите, что, возможно, будет изъятие из ФНБ, Фонда национального благосостояния. Ну, а пополнение этого фонда за счет чего будет происходить? Ведь нельзя же изымать, пока он не обнулится.
Ну, безусловно, да. Но нам правительство все время говорило, что ФНБ это в том числе та самая кубышка, которая нам позволит пережить сложные времена. Вот сложные времена экономически настают, мы, соответственно, из нее изымаем. Точно так же, как и было там, в предыдущие кризисы, там, и мы помним, нефть падала в 2015 году тоже. там были определенные изъятия, так же и сейчас. Но, опять же, если правительство будет считать, что это надолго, и там ФНБ, допустим, если мы какими-то большими темпами его будем проедать, очень быстро закончится, то просто произойдет так называемый секвестр бюджета. Это просто когда пересматривают объем расходов и доходов. Вот, значит, расходы будут сокращаться до уровня наших доходов текущих. Но опять же, я думаю, что второе полугодие уже 2023 года будет для нас значительно лучше, чем первое, потому что и мы уже перестроимся под новые реалии рынка, и все эти санкции тоже на них перестроимся. И сама цена нефти будет выше, потому что сейчас Китай выходит из коронавирусных ограничений, он начинает много оттягивать на себя, начинается дефицит на мировом рынке нефти.
Игорь Валерьевич, да, извините, ради бога, время, к сожалению, закончилось. Благодарю вас, эксперт финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.